Категория программы 16+.
Не коротко о спорте на радио «Гомель плюс».
Господа любители спорта, наше вам здравствуйте. Друзья, ну, в целом, мы так вот подумали, да? Ну, я и моя прекрасная соведущая сегодня Катя Календа. Сегодня она у нас отвечает за женский голос.
Да. И за женский ум. Потому что я себя знаю. Я и спорт – это вещи разделимые.
Да, но почему вам не рассказать вообще, что связано с прекрасной погодой? А это прогулки. Прогулки могут быть пешком, могут быть с рюкзаком, а бывают конные. И вот почему бы не копнуть в историю вообще конного спорта?
Так сказать, не ударить копытом по этому.
Да-да-да, тем более, я так насчитал, знаешь, когда готовил эфир сегодняшний, у меня около 7, причем все друзья женского пола, ни одного мужского, которые либо владеют лошадьми.
Какие либо... у тебя богатые подруги?
Ну, она выбирала между машиной и лошадью, в итоге купила лошадь.
Ну, потому что она же живая, она же прекрасная.
Вопросов не имею, вопросов не имею. Либо преподают занятия, либо сами бывшие спортсменки.
Это здорово.
И это оказалось неожиданно для меня, что, оказывается, у меня есть знакомые.
А я, например, ни разу на лошади не каталась. Ну, в цирке вот это вот, вот на тоже. Пони, это было, конечно. А вот прям так, чтобы на конную прогулку, что-то я как-то ни разу.
А мне кажется, честно, стрёмно, стрёмно. Но все говорят,
мне
что прям
тоже,
надо.
Мне тоже, честно. Но мне страшно за лошадку.
А ты что, они выносливые.
А мне все-таки страшно, понимаешь?
Не-не-не, вот слушай, давай пойдем это вот. Если они выдерживали, вот берем самую-самую тут рыцаря, они были все массивные,
ну да,
ребята.
Латы, там, сколько,
плюс
по 3 килограмма,
доспеха, латы, плюс несколько мечей, копье, щит, шлемы, прочие. Знаешь?
Что?
Мы
что
с тобой можем... Ты да я, да еще несколько семей футбольных сесть на эту самую лошадь.
Мне страшно за лошадку. Переубедите меня, скажите, что они выдержат мои килограмм.
Да, все в порядке. Мои такие же, так что нормально, работаем.
Ну, не такие же тоже, знаешь.
Не будем это обсуждать. В общем, друзья, конный спорт имеет богатые исторические традиции, но же время старается идти в ногу со временем. И, кстати, это правда. Мы с тобой еще можем сегодня поговорить, просто я ради интереса расскажу, сколько стоит обязательная экипировка наездника на соревнования. Потому что там обязательно должен быть...
Мне уже опять, как взрослому человеку, еще стало страшно.
Да, да. Ну, то есть, я расскажу по-своему. Там должен быть кафтан, лапсердак и прочие атрибуты хорошей сладкой жизни. Это обязательно, что должно быть. И чтобы одеть наездника, там надо несколько тысяч.
Ну, это примерно как в хоккей, правильно, уйти?
Да.
Или в большой теннис, опять же.
Да. Вот,
пока прогулка на 10 тысяч шагов у меня выигрывает.
Рабочая
честно.
Схема. Причем, находясь, друзья, в Олимпийских играх аж с 1912 года, конный спорт постоянно изменяется, следуя велениям времени, оставаясь востребованным и популярным у публики, прессы и даже спонсоров.
Ну а как? Как можно пройти мимо лошадок? Да никак, на самом-то деле.
Вот,
ну,
никто серьезно. Не проходит.
Вот, а мы почему-то с тобой прошли, непонятно
вот
почему.
Вот мы, нам потребовалось несколько лет, чтобы дойти до них.
Хотя бы так. Давай тогда, как все начиналось, будем рассказывать. Первые соревнования по конному спорту, о проведении которых сохранились письменные свидетельства, то есть все официально, прошли в 1868 году, и это было в Дублине. А к началу 20 века практически все европейские страны проводили у себя национальные соревнования по конкуру, правильно же ударение поставила? То вроде как так.
Все правильно.
Или выездки. Но они сильно отличались от современных турниров и общих правил. Их проведение не существовало. Вот как это все вообще, в принципе,
я вот сейчас посчитал, это через 3 года будет 150 лет.
Ты представляешь?
Это оказывается...
А мы до сих пор на лошадь не сели.
А вот, между прочим, смотри, в 1921 году по инициативе Пьера де Кубертена были созданы несколько международных спортивных федераций.
Уже то тогда как-то стали думать о том, что нужны правила.
Смотри,
какие-то.
Потребовалось чуть меньше 50 лет.
Ну, чтобы, в принципе, быстро
сообразили. Чтобы от оседлания лошадей и проведения их соревнований до федерации.
Но опять же, тогда же уже в 1921 году на автомобили пересаживались, и уже лошади... Можно, так сказать, стали чем-то вроде развлечения поездки на лошади?
Нет, потому что Первую мировую войну считается, что выиграли лошади.
Ну, согласна. Но я имею в виду, знаешь, что тогда лошадь – это привычный вид транспорта был, лошадки.
Да.
Поэтому, в принципе, ну, лошадь и лошадь, что тут такого?
Что дешево, сердито и в случае чего мясо.
Дешево, очень дешево, сено-то на пасе.
Тогда это было...
А вот про мясо осуждаю.
Я шучу, друзья. Так смотри, основной задачей федерации была разработка единых международных правил проведения соревнований, и в том числе их была Международная федерация конного спорта. то же время основными событиями вообще спортивной жизни, конечно же, были Олимпийские игры, но они были раз в 4 года, и вот не хватало им соревнований. Я их понимаю прекрасно.
Да, конечно, а особенно лошадкам. Ты знаешь, как они зимой страдают, когда их не выпускают побегать?
У них, я знаю, даже в Гомеле у нас есть закрытый манеж, теплый, отапливаемый, вот, где они катаются. Но вот даже этого манежа им маловато.
Да, потому что, да, им же нужен большой простор. Мне рассказывали, что именно вот в деревне, когда лошади зимой в вольерах, хотел сказать, в сараях, где?
Денники.
Вот в них находятся.
Я разбираю, я слегка на фоне их глупо было, могу сейчас козырнуть знанием.
Вот они там находятся, им тоже грустно, скучно, хочется побегать. И если вот вдруг просто их выводят на улицу, первое, что делают, это, во-первых, должен быть какой-то очень крепкий мужчина, который сможет удержать лошадь. И первое, что делают, это ее действительно отпускают, она выбегивается, замерзает, прибегает обратно, потому что все-таки зима.
Ну, тогда, знаете, все хорошо.
Да.
И смотри, аж с 1930 по 1939 годы Федерация Международная проводила официальные чемпионаты по выездке, программа которых был что-то только большой и малый приз. Угу. А в 1938 году...
Для обычных лошадей, для пони.
Получается, да. А в 1938 году в качестве эксперимента к ним был добавлен тест Каприли. Это, ну, отношение, не, ну, оно не прижилось. Но угу, они пытались что-то новое туда как-то вот приделать. Большой приз в те времена включался 32 элемента и длился аж 14 минут. В общем и целом, конный спорт очень давно зародился, друзья. И дальше мы расскажем вам много-много интересного.
Не коротко о спорте на радио «Гомель плюс».
Друзья, возвращаемся мы в эфир. Сегодня я с прекрасной Катей Календа.
Я здесь, да, всем привет. Да, а да, я с прекрасным Артемом Аникиным.
Ух ты, вошли комплиментики. Так, мы с тобой говорим сегодня про конный спорт, вообще про лошадок. И, конечно же, ну, в третьем блоке программы мы обязательно заденем то, о чем нельзя говорить, но мы про нее по-любому расскажем.
Это такая маленькая
затравка.
Почему ты меня этим постоянно стебешь? Ну ладно.
Маленькая затравка. Маленькая затравочка. Давай про олимпийскую часть вообще конного спорта поговорим. И вот про олимпийское трио, куда входит троеборье, конкурс и выездка. И вот впервые они были представлены как раз-таки в 1912 году.
Причем, ну вот да, вот
кроме этих классических видов конного спорта в рамках Олимпиад в разные годы были еще, конечно, и конное поло, и вольтежировка.
Что такое вольтежировка?
Я пока не знаю, что я хочу загуглить это вот. Или ты можешь это сделать?
Ну давай, ты гугли, я расскажу, что в первые дни соревнований по троеборью на Олимпийских играх спортсмены должны были пройти дистанцию в 50 километров. Спортсмены должны были. Угу. Лошадки их должны были.
Лошадки.
А затем еще 5 километров по трассе с различными естественными препятствиями. Далее еще 3,5 километра с 10 препятствиями, аналог современного стиль чеза, чтобы это не значило.
Это модное,
я могу представить, что такое 10 этих препятствий, но стиль чеза — это не мой краш, так
я
сказать.
Тебе расскажу, что такое вольтежировка. И знаешь, я, честно говоря, еще больше зауважал тех людей, которые с лошадьми на «ты». Потому что даже на «эй, ты», я так тебе скажу.
На «эй, ты».
Это дисциплина конного спорта, в которой спортсмены, пара или группа спортсменов выполняет программы, состоящие из гимнастических и акробатических упражнений на лошади, движущихся по кругу шагом или галопом.
То есть это то, что мы видим в цирках? В цирке?
Да.
В цирках.
Да.
Это здорово. Меня это всегда, на самом-то деле, завораживало. Как, во-первых, не страшно гимнастам, как у них получается и как их лошадь не брыкает на самом-то деле.
Не, ну лошадь, ладно, лошадь, допустим, она говорит, я уже все повидала, пожалуйста.
Думаешь так?
Но как им не страшно на ходу, все вот это еще держаться надо.
А вот ты представь, если мы говорили, что пони 1,50 м.
1,50 м пони.
То обычная стандартная лошадь, она же выше.
Знаешь, почему-то мне сразу...
Ты находишься просто где-то на втором этаже и делаешь какие-то трюки.
На втором-то ладно, на третьем.
Да.
Ну, потому что стандартный у вас этаж — это 2,92.
Угу.
То есть 3 этажа — это почти сколько? 9 метров. Лошадь, человек и еще человек. Третий этаж. Угу. Здравствуйте.
Ужас.
Это храбрые люди.
Это красиво.
Давай про конкурс.
Давай.
Наиболее изменениями вот они подвергнулись, и там самое что интересное, претерпели изменения препятствия.
А что не так с препятствием? Что
я
им не
нравилось? Я не знаю. В начале прошлого века в конкурном поле встречалось больше естественных преград. За преодоление каждого препятствия начались 10 очков. За ошибки лошади, закидки, повалы и даже за то, что лошадь касается препятствием ногой, баллы вычитались.
А лошадь здесь при чем, если стесняюсь спросить?
А, это мне нравится, это вид спорта. Если победил человек, проиграла лошадь.
Я таких людей знаю, которые говорят, если все хорошо закончилось, это я молодец. А если плохо, то это вы напортачили.
Возьмем командный вид спорта. Выигрывает команда, проигрывает тренер.
Но тут тренер, немножко ответственность.
Тренер равно получается.
Тут ответственность. А иногда мы просто с другим встречаем. Выигрывает тренер, а проигрывает вся команда, понимаешь?
Это да. Смотри, в 1920 году, друзья, высота препятствий в конкуре на Олимпийских играх в Антверпене не превышала 140 сантиметров.
Не, ну для обычной лошади, которую мы сейчас обсудили, это, в принципе, нормально.
140 сантиметров?
Ну,
я,
да.
Я 170.
То я 1,57 м, вот. Я не перепрыгну.
Лошадь должна перепрыгнуть тебя, не касаясь.
Мне страшно.
Я тебе про это же.
Но мне еще нравится, не превышала. То есть дальше больше, так сказать.
С барского плеча.
Ну ладно, 140.
Вот, на Олимпийских играх в 2012 году были похожие на современные, но за исключением одной детали, да, у препятствия. В конце теста спортсмены должны были преодолеть несколько невысоких препятствий.
Ну, наконец-то спортсмены уже что-то делают.
Да, кстати говоря, вообще в схеме всех вот этих вот упражнений были рысь, галоп, шаг, вольты, восьмерки, менка ног.
И это все лошадки должны были выполнять.
Да, понимаешь? Слушай, насколько вот максимально классно их...
Дрессурой их занимались.
Ну, это просто, я даже не знаю, как тебе сказать. А вот если дальше пойти, то вот выездка, да?
Угу.
Это самый традиционный и элегантный из всех видов конного спорта. Но она также претерпела много изменений. Вот выездка, друзья, это когда вы, если вы видите, лошадь показывается во всем своем свете.
Да,
вы
да.
Наездили.
Красиво,
вы...
вышло. Вот это показало себя.
Вот это сюртук на вас. Вы такой весь с моноклем, здравствуйте.
Понимаешь, вот вам ножка, вот копытце.
Мне кажется, еще, знаешь, если в Англии это проводилось, да, вот в ранние времена.
Там еще и шляпы были.
Шляпа, цилиндр, и как минимум наездник был с чашкой чая.
О, да, и мизинчик так в сторону.
Мне почему-то так кажется. Ну почему-то.
Я хочу такие соревнования.
Я бы посмотрел.
Я хочу такой показ мод, если честно.
На лошади?
Да.
Слушай, я уверен, что такое когда-то было.
Нет, я знаю, что пару лет назад был вот один показ, начинался, по-моему, у Шанель. И там действительно на лошади принцесса, какого государства, не помню, принцесса выходила. Прям на лошади. Там, конечно, шквал всего-всего-всего, что вы там лошадь пугаете, все остальное. Но мы же с тобой понимаем, что для лошади это привычно, это нормально. Ей,
да,
наоборот, в кайф, когда люди на нее обращают внимание.
Нет, есть процент лошадей, которые, ну, да, боятся, но это процент, друзья. То есть не подумайте. Вообще, многие говорят, что лошадь даже они лечебные. Я сегодня, когда готовился к эфиру, прочитал, что у тех, у кого проблемы со спиной, с позвоночником, сколиозом, им обязательно необходимо кататься на лошади.
Потому это как? Что ты просто
сидишь? Ты сидишь ровно, сидишь ровно, там держишь
себя. То есть с моими коленями не поможет, правильно?
А вот под колени там тоже есть, у кого больные колени, там направленные стремена и прочее-прочее. В общем, лошадь получается еще и целебная.
Ну да.
Вообще великолепное животное.
Прекрасное животное.
Так вот, вернемся к выездке. До 1970 года езды, езды, наверное, правильные. Вот не знаю, тут еще странное слово.
Ну,
оценивали три судьи. Потом их увеличили до пяти. Но три как будто бы мало.
Думаешь, да?
Я не знаю. Я бы в одного оценил, если человек достойный уважения. Потому что, допустим, в НБА, да, человек, который придумал баскетбол, он там был один. Он говорит, я один могу решить, кто здесь выиграл.
Ему... А подожди, вот а ты... в смысле придумал баскетбол? То есть сидел где-то в офисе, видит там, ну, мусорная корзина.
Так многие,
ну, по факту.
Почти 80% спорта в мире вот так и придумывалось. Человек просто из ничего.
А кёрлинг тогда?
То же самое.
То же самое?
Да.
Просто на улице камень кинули?
Да. А потом из-за...
А зачем кто-то мести начал?
Смотри, кто-то первый прикинул камешек в воду, да, и сколько раз оно отскочит.
Ну это не олимпийский вид спорта тоже.
Пока. Потому что есть чемпионаты мира, я тебе так скажу. Есть чемпионаты мира по метанию вот этих вот самых блинчиков. И кто больше? И рекорд, по-моему, там около сотни.
Неинтересно, я считаю, у них масленица, если у них такие блинчики.
Ну, не сам факт. Но сам факт, друзья. Впереди прогноз погоды и музыкальная пауза. Скоро вернемся.
Не коротко о спорте на радио «Гомель плюс».
Ну что ж, друзья, мы сегодня говорим о конном спорте, ну и вот мы не могли.
Ты не мог.
И ты тоже не могла.
Я бы с удовольствием, но
твое
желание.
Вот видите, вот видите, у женщин всегда виноватый мужчина. Она сразу снимает с себя ответственность. Сразу. Да, друзья, мы немножко расскажем вам про хобби-хорсинг. Ну, как расскажем?
Расскажешь.
Поделимся впечатлениями.
А я поделюсь впечатлениями.
Да. Ну, вообще, ну, понятное дело, что хобби-хорсинг – это молодежное общественное течение. Тут даже по ней уже чемпионаты мира начинают проводить.
Это странно для меня, максимально странно.
Что странного-то? Вот что в этом странного? Скажи, пожалуйста.
Ну смотри, если это просто ради развлечения, типа что-то любительское, как вот с этими блинчиками, когда ты бросаешь, то развлекайтесь как хотите. Ну, а вы закон не нарушали и правила морали, опять же.
Так.
А если это... Я же слышала, что пошли речи о том, что сейчас в олимпийский вид спорта, к олимпийскому виду спорта сейчас... приурочим, хотела сказать.
От нас с тобой зависит, ты хочешь сказать?
Надеюсь, нет. Не того мы полет птицы, но я как минимум точно.
А вдруг?
Но я забыла свою мысль, которую вела все это время. Так вот, во-первых, есть другие виды спорта, которые замещают очень легко хобби-хорсинг, так сказать. А во-вторых, ну, ты любитель, развлекайся. Взрослый, адекватный... Ну, я тоже уже куда-то не туда ухожу в своих эмоциях.
Добро,
да,
пожаловать в мою команду. Здравствуйте, Катя, мы рады вас приветствовать. Нет, ну, просто мы с тобой старые, мы не понимаем молодежное общественное течение.
У меня же в детстве тоже была эта лошадь на палке. Как у стандартного ребенка.
Ах, вот оно.
Ребенка.
Откуда? Ты еще давай деревянного коня вспомни, да, вот это все.
Да, это было шикарное развлечение.
С этого все и начинается.
Ну, я же не принесла это в свою жизнь.
Не знаю.
Я же не собираюсь лошадь кормить, понимаешь, вот эту на палке, которая не настоящая.
Мы здесь сидим и не знаем, чем Катя Карина занимается в нерабочее время. Мы же не знаем.
Это моя тайна.
Вот именно.
Но не хобби-хорсинга.
Посвященная езде, кстати, говорят, она на игрушечных лошадках на палке, включающей себя. Соревнования и коучинг.
Коучинг. Я думаю, что это все популярно просто потому, что надо зарабатывать на этом.
Это те, которые с одной стороны...
Коучингом занимаются.
Да. Ну, не, ну научить лошадь-то палки, между прочим, это...
Действительно.
Друзья, мы не хотим... Нет, если кто-то нам... Вот мне лично, если кто-то готов взяться за меня... И мне доходчиво объяснить, зачем, почему, откуда и куда, я обещаю серьезно все это воспринять. И, может быть...
Не простебать. Давай смотреть правде в глаза.
Подожди. И, может быть, я перейду на вашу сторону. Но будьте готовы, что я буду задавать много странных и нелепых вопросов.
Нелепых?
Ну, для меня это кажется. Ладно. Кстати говоря, создание вот максимально реалистичных лошадей или хобби-хорсов, это вот все включает в себя, да, продажу, сбор и торговлю ими, а также амуниции для них. Ну, таким образом, хобби-хорсер состоит из множества направлений, и каждый хобби-хорсер может построить себе хобби, исходя из личных предпочтений.
Хобби. Здесь ключевое слово «хобби». И это хорсинг. Не вид спорта.
Не знаю. Про футбол тоже, мне кажется, иногда как-то говорили. Какие-то дураки там пинают мяч по пляжу, а теперь это официально футбол.
Про
подлетный хоккей тоже так же говорили.
Здесь есть понятная физическая нагрузка.
Есть.
И неповторимость в других видах спорта.
Есть.
Потому что перепрыгивать через препятствия человек может и без палки между ног.
140 сантиметров, давай-ка ты осиль вот это.
А я и не хобби-хорсер, но тоже давай.
Опять же, мы не знаем, чем ты занимаешься в нерабочее время. Все знают, чем я занимаюсь в нерабочее время. Я веду, по сторисам видно, ну... Дома не ночует, это нормально.
У меня последняя фотография в инсте, видишь, я там где куда-то в траву спряталась, вот. В какие-то заросли.
Вот так все и начинается.
А потом ты думаешь, оттуда лошадь у меня где-то припрятана там.
Да, а знаешь, кто все это начал?
Кто?
Финны.
Потому что, как говорят, это же у них хэви-метал и вязание, правильно?
Ну, не без этого.
У них же есть этот фестиваль по вязанию под хэви-метал.
Да, почему? Рабочая схема.
Ну, и хобби-хорсинг.
Как говорят активисты из ассоциации хобби-хорсинга Финляндии, а есть и такая, друзья, есть два стереотипа о хобби-хорсинге. Это кучка играющих школьников или группа одичавших женщин средних лет, прыгающих по кустам. Это цитата официальная, друзья, ассоциации хобби-хорсинга Финляндии. Не мы это выдумали.
Я тебе за эфиром это прокомментирую, можно?
Конечно, конечно.
Хорошо.
Я тут попросил Катю Каренду открыть всем известный...
Да, ну, какой-нибудь интернет, какую-то площадку.
Просто в интернете вбить, сколько это стоит.
Знаешь, что самое дешевое?
Да, это... Давай. Самое дешевое – это валерьянка, чтобы на все это смотреть.
Да. Это паспорт для хобби-хорсера.
Паспорт?
Паспорт.
С прививками, надеюсь.
Я тоже. Причем две штуки в наборе, кстати. 20 рублей всего лишь.
всего лишь.
А можно себе позволить? Подожди, я даже полистаю паспорт. Так, кличка, порода, дата рождения, масть, полз и заводчик. То есть вот это все надо... смех сдержать, может, почему-то, потому что меня переубедить, потому что это нормально. Потому что
заводчик Папа Карло.
Да.
Звучит неплохо. Так, паспорт имеется. Дальше, что необходимо для этого всего?
Так, ну, естественно, сама лошадь. Куда же без нее?
Сколько стоит лошадь?
Она 200 рублей. Вот прям та самая красивая, вот прям почти натуральная.
Базовая. Лошадь базовой комплектации.
Да, есть надувная, тоже за 20-ку.
Надувная может сдуться, не работает схема.
Ну, понимаешь.
Так, уже 220 рублей необходимо.
Жерди для хобби-хорсинга.
Сколько стоит?
40.
260, я считаю, друзья.
Да. Так, сейчас. Мартингал.
Ну, а пиши, что это?
Это, короче, вот эта вот вся уздечка, все-все-все для этой лошади.
Так, это сколько?
Еще 50.
310 рублей.
И где-то я видела еще вот этот вот стойло для лошади. А ей надо. Еще 120 прибавляй.
430 рублей, друзья, вы должны отдать, чтобы заниматься хобби-хорсингом.
Пока все-таки выигрывают стандартные конные прогулки.
Подожди,
и 10
подожди,
тысяч
подожди,
шагов.
Стоп, секундочку. Это лошадь. А теперь надо посмотреть, сколько стоит для наездника все вот это все.
Вот тут мне пока не выдало, понимаешь? Тут еще надо
пока
понять
ты ищешь,
эту амуницию.
Я тебе расскажу, кто такой хобби-хорсинг вообще.
Давай, потому
типичный
что...
Типичный энтузиаст хобби-хорсинга в Финляндии, а уже и в России, это девушка от 12 до 18 лет, как правило, увлекающаяся лошадьми и конным спортом.
И конным. Я, ты знаешь, что думаю? Ну, во-первых, почему-то на этой площадке я не могу найти, что нужно для самого человека, вот эти все шляпы и все остальное. Мне кажется, тут, в принципе, подойдет из стандартного добора
ну, там
тех,
нужны
кто занимается.
Специальные туфли, специальные носки, специальные брюки, специальная не кофта, а блузка, жилетто.
Я так тоже говорю, когда иду на шопинг, мне нужны специальные блузка, специальные брюки.
Если ты ведешь домой еще с палкой, я думаю, парень скажет, ребята... Вызывайте. Смотри, самое интересное. Финны очень гордятся тем, что современный хобби-хорсинг приходит из Финляндии, и именно там начал расти как тенденция. В настоящее время вы можете найти любителей хобби-хорсинга в любой точке мира. То есть финны гордятся этим.
Ну, мне кажется, они еще и веселятся очень сильно от этого. Мне кажется, знаешь как? Вот серьезно к этому относиться, наверное, все-таки не стоит. Это хобби, это кому-то весело, это какая-никакая физическая нагрузка.
Либо мы просто старые и что-то не понимаем в этом мире. Друзья, пока впереди музыкальная пауза, а мы пойдем обсудим, что же это, почем и почему и как.
Не коротко о спорте на радио «Гомель плюс».
Ну что ж, господа и дамы, четвертый блок нашей передачи, как всегда, что-то интересное, занимательное. Курьезы, факты, мы еще ищем различные, это бывает, нетрадиционные соревнования, вот как когда головку сыра скатывают с Англии и за ней бегут.
Но оно травмоопасно на самом-то деле. А ты знаешь, какое было в прошлом столетии, в начале прошлого столетия соревнование еще?
Ну-ка.
Когда человек нырял в воду и доставал оттуда осьминога. То есть он боролся с осьминогом, чтобы, ну, по сути, достать его из воды, и понятно, к чему это все
логично,
приводило осьминога.
Ну,
такие соревнования.
А почему нет?
Интересно, почему от них отказались?
Стало мало осьминогов?
Да, действительно.
Я так думаю, стало мало осьминогов. Или стало мало везунчиков, которые способны добыть осьминога.
Ну, как говорится,
ну, не говоря уже, потому что на первых олимпиадах погибло людей больше, чем... Да.
Ты имеешь в виду тех, которые были в те времена?
Да.
А не в прошлом столетии.
Представь себе, ты едешь на Олимпиаду и прощаешься с семьей, говорит, возможно, мы больше с вами не увидимся. Я на Олимпиаду.
Ужас. Это про прошлогоднее?
Нет, про
прошлогоднее. Не знаю, вы любите такие шутки.
Мы очень любим. Так вот, пожалуйста, тебе курьезы, друзья, с Олимпиад сегодня у нас. Именно с прошлогодней.
Да?
Да. Олень упал в воду. Друзья, в Версале. Ну, мне казалось, Олимпиада во Франции меня уже вот ничем не удивит. Мне так казалось. Однако, здравствуйте.
Откуда там взялся олень? Пока у меня больше...
Чего там только нет. Так вот, он упал в воду Большого канала Версаля во время соревнований по конному спорту. Олень...
Еще больше вопросов. Откуда... Это Бэмби вышел.
Вот, как сообщается, животное было сильно напугано.
Естественно. Оно не ожидало.
И не могло выбраться из воды самостоятельно. Тогда на помощь пришли ветеринары, которые обеспечили безопасность лошадей.
А олень?
Ну, это рядом. Четыре копыта есть, и, в принципе, вверх плюс-минус совпадает. Работаем, ребята. Мне кажется, именно так это было сказано. Животное смогли вытащить из канала водолазы и сотрудник на гидроцикле. Оказавшись на суше, олень пустился на утек.
Правильно сделал.
Отличное проявление смекалки и навыков пожарных, которые мы специально готовили к этому событию.
Потому что
один из спасателей.
А, чтобы, ну, понятно.
Они такие, не зря готовились. Хоть показали где-то навыки.
Ну, наши, знаешь, показали бы навыки только так, наши МЧСовцы, потому что они нет. Из последнего собачку недавно вытащили и, по-моему, енота, если не ошибаюсь.
Нет, наши спасатели, они вообще из любой точки мира кого угодно достанут. Что вот, они не раз, и не два, и даже не пять уже это доказывали.
Да.
Но просто заметь, вот нету этих событий у нас в стране, в России этого нету. На Олимпиаде как мог олень появиться на Олимпиаде?
Нет, ну как тебе сказать?
Ты просто... Нет, там их было много, судя по тому, как она проводилась, там их было много.
Видимо, тот самый олень услышал, что собираются, и думает, ну, наверное, мои.
В пасмурный дождливый серый день пробежал по городу олень, да? Ты думаешь, именно вот его взяли за основу песни?
Конечно.
Просто представь себе, вот в России, да, когда не раскрылось кольцо...
Представила.
Да, когда кольцо не раскрылось, они из этого сделали... пиар, да?
Да.
И это был единственный косяк на все, как говорится.
Да, 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 да.
Олимпиада.
А вот эта слезинка. Ой.
Да, и они такие, вот, представляете, не раскрылось кольцо. Ребята, возьмите, что Франция, что Афины, что Лондон, там просто далеко ходить не надо, там столько всех этих косяков.
Ой, был
это
там один.
Просто... Давай
еще
дальше.
На несколько лет тебе хватит, я так думаю, этих курьезов.
Это да.
Так, возрастной рекорд. Такой установили в настольном теннисе. И установила его 61-летняя Ни Ся Лянь, которая представляла Люксембург.
Пока все складывается, не находишь?
Очень даже. Причем она переиграла 31-летнюю турчанку Сибель Алтынка. Вот как-то так.
Не,
ее
ну
зовут.
Тут
Алтынка.
Уже тут сложилось. Тут
да,
сложилось.
Ну тут да. И стала самой возрастной спортсменкой, которая побеждала на играх в этом виде спорта. Олимпиада в Париже стала для Ся Лянь шестой в карьере. Ого. А золотые медали чемпионата мира она брала еще в далеком 1983 году.
Понимаешь? Это просто браво. Это просто браво.
Какая она молодец. Ну и, кстати, самый возрастной участник игр это испанский всадник. Хуан Антони Хименес.
Не, ну подожди, это же Испания.
Хуан Антони Хименес.
Вот-вот, я об этом же, да-да-да.
Я хотела так, блин.
Дайте харизмы.
Да. Которому исполнилось 65 лет. Но если для конного спорта это все-таки какая-то норма, потому что там все-таки больше на лошади, наверное, все держится, то для других видов спорта это большое достижение.
Это да. Ну видишь, ты говоришь, лошади как не выдерживают. Тут люди...
Ну,
выдерживают. Тут, не, ну испанцы это же еще же из Зорро.
Испанцы!
Да, вот эти все ребята, которые... Не, ну хорошо, смотри, а возьмем Мельбурн 1956 года. Это давно, да, представляешь? Смотри, за год до Олимпиады выяснилось... За год до Олимпиады случайно узнали. Я обожаю вот эти все...
Готовились, и так и до этого дошло. Что же выяснили?
Да, что в Мельбурн не сможет, вот они не смогут провести соревнования по конному спорту, поскольку австралийцы не пожелали отменить старый закон, ограничивающий ввоз животных в страну.
Звучит логично.
Чем?
Ничем. Не, подожди, это же Австралия, я поэтому говорю, звучит логично, это значит, мы переворачиваем.
Да.
Звучит нелогично.
Я тебе об этом же. Город рисковал потерять право на проведение. Город рисковал.
Город.
То есть
Мельбурн.
Не страна рисковал. То есть, возможно, закон действовал только в рамках города.
Возможно, там просто сговорились кенгуру и сказали, мы не будем изменять закон.
Конечно, у нас есть.
Нам эта микрофлора чужая нельзя, не нужна.
Конечно. Лошадей тут других решили. Не-не-не, тут наша территория, между прочим. Тут двуногие решают
мы
вопросы.
Мы собакам все объяснили,
так
и вашим
вот,
лошадям.
Смотри, город искал право потерять право проведения игр, но Международный олимпийский комитет перенес конные состязания в Швецию.
Ой!
Это было, мне кажется, как...
Это так близко.
Глобус крутанули, глаза закрыли и тыкай пальцем.
Крутанули, да, понимаешь?
Да.
Не, ну, вокруг столько островов, на самом-то деле, и государств еще, к тому же.
Да.
Но вот
Швеция. И медали были разыграны в Стокгольме. Как раз-таки вот до открытия Олимпиады в Мельбурне. Это, кстати говоря, единственный случай, когда Олимпийские игры прошли в двух разных странах.
Ну, тут, кстати говоря, ты знаешь, мне кажется, даже конным спортсменам было удобнее, потому что никаких пауков, опять же, кенгуру, змей, ящериц, все, что нам показывают в интернете, когда гуглим Австралию.
Я не хочу ехать. Не, ну просто сам факт, вот этот вот старый закон. Так, давай, просто представим на секундочку. Мы проводим Олимпийские игры. Так,
давай.
Выбираем где? В Австралии. Отлично. Законы проверять не надо.
Не надо.
Допуски, разрешения проверять не надо.
Зачем?
Что можно, что нельзя проверять, не надо.
Ты как будто серьезный человек.
Ну, как...
Что ты творишь?
Рядовые соревнования. Вот.
Чуть
не ляпнул по хобби-хорсингу.
Понимаешь, языка снял. Вот там должен был появиться хобби-хорсинг. После этой Олимпиады конкретно.
Да, потому что, ну, живых-то нельзя.
Ну,
живых-то нельзя.
Понимаешь?
Хотя там есть коучинг, там все-таки это тебе не это вот. Это, как говорилось в одном известном фильме, это вам не это. Понятно.
Понимаешь.
Так вот, зачем проверять? А, и знаешь, за год до Олимпиады один зоркий глаз...
Зоркий,
заметил.
Испанский.
Возможно, что-то может пойти не так. Друзья, в общем и целом, это прекрасно, когда Олимпийские игры проводятся именно вот так. Дайте их белорусам.
Это прекрасно, потому что это для нас новости какие-то для обсуждения.
Дайте белорусам. Вы повода не найдете, над чем посмеяться.
Да.
Зато во Франции мы нашли уже...
Ой.
Я с тобой согласен.
Я другого даже не нахожу определения.
Я с тобой согласен. Друзья, с вами был Артем Аникин, Катя Календа. Услышимся через неделю.
Не коротко о спорте на радио «Гомель плюс».